Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Филиппе, митрополите Московском, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с протоиереем Владимиром Волгиным о неосуждении. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Ангел же сказал: «Светоносные и светлые лицом, те, которые живут в целомудрии и чистоте, и в праведности, добры и сострадательны, и милостивы. Имеющие же черные лица, суть любители блуда, и нечистоты, и иных скверных услаждений, показавшиеся кровавыми и огненными, живут в злобе и неправде, любят обиды и хуления, коварные и убийцы». И прибавив, сказал ему ангел: «Итак, помоги им, желая спасения их, ибо для того получил ты исполнение твоих молитв, чтобы, по лицу узнав грехи поучаемых тобою, наставлениями и увещаниями сделать их лучшими через покаяние, приводя к умершему за них и воскресшему Христу Богу нашему. Итак, сколько есть у тебя силы, ревности и любви к твоему Господу Христу, всякое тщание употреби, чтобы обратить их от грехов их к Богу. Скажи им, каким грехам повинны они, чтобы они не были нерадивы о своем спасении. Бывает же от сего для кающихся и обращающихся к Богу спасение их души. Тебе же велика будет награда, как подражателю самого Владыки, который, сошедший с небес, проводил жизнь на земле для спасения людей». Брат спросил старца: «Имя спасает или дело?» Говорит же ему старец: «Дело». «Знаю я, — продолжал старец, — что однажды молился брат, и пришел ему такой помысл, что пожелал он видеть душу грешника и праведника, разлучающуюся от тела. Бог же не восхотел его огорчить в его желании. Когда сидел он в келье, вошел к нему волк и, схвативши ртом за одежду его, тащил его вон, и тот, вставший, последовал за ним. Пока волк довел его до некоторого города и, оставив его там, ушел. Когда же он сидел вне города у монастыря, был болен всем монастыре некоторый великий по имени отшельник и ожидал своего часа. И видит брат великий запас свечей и лампад, приготовляемых для него, и весь город плачет о нем, как бы потому, что Бог ради его только молитв давал всем хлеб и воду, и весь город спасал Бог ради его. Если же случится с ним что-нибудь, все мы, — говорили граждане, — умрем. Когда же настал час смерти, вот наблюдает брат и видит Тартар адский с трезубцем огненным и слышит голос: «Так как душа его не утешила меня ни одного часа, и ты ее не милуй, владей душой его, ибо не получит покоя вовеки». И тот, к кому относилось сие повеление, опустив огненный трезубец в сердце подвижника, многое время мучил его и исхитил душу его. После сего вошел брат в город и сидел, плача, и видит странника брата на площади, лежащего больным и не имеющего, кто бы позаботился о нем. И пробыл у него один день, и во время успения его брат видит Михаила и Гавриила, пришедших за душой его. И севший один с правой стороны его, другой же с левой, звали душу его, желая взять ее. Когда же она не хотела оставить тело, сказал Михаил Гавриилу: «Восхить ее и пойдем». Говорит ему Гавриил: «Повелено нам от владыки нашего безболезненно взять ее, потому не можем насильно принуждать ее». Возгласил же Михаил голосом великим: «Господи, что изволишь о душе сей, по елику не хочет она выходить?» Пришел к нему голос говорящий: «Вот посылаю Давида с гуслями и всех поющих, дабы она, услышавши сладкопение голоса их, вышла с радостью, дабы не принуждать ее». И когда сошли все и окружили душу, и воспели песни, выскочивши, пришла на руки Михаила и вознесена была с радостью. Сказал еще он же о некотором старце: «Пошел сей старец однажды в город продать кошницы и в свободное время сел у ворот некоего богача, который умирал. Когда сидел он, взглянул и видит черных лошадей, и всадники на них черные и страшные, держа огненные жезлы в руках своих. Подъехавши к дверям, остановили коней снаружи, и вошел каждый из них, и, увидав их, больной закричал громким голосом: «Господи, помилуй меня и помоги мне!» Говорят ему посланные: «Теперь ли, когда зашло для тебя солнце, начал ты вспоминать о Боге? Почему при свете дня не взыскал ты его? Теперь уже нет места ни надежде, ни молитве». И так, взявши бедную душу его, удалились.
Избранные главы из древнего Потерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Филипп, митрополит московский. Святой Филипп, в миру Феодор, происходил из знатного рода бояр Калычевых. Феодор был первенец боярина его богобоязненной супруги Варвары. С ранних лет Феодор, по выражению жизнеописателя, с сердечной любовью прилепился к богодухновенным книгам, отличался кротостью, степенностью и чуждался забав. По высокому своему происхождению он часто бывал в царском дворце. Его кротость и благочестие оставили сильное впечатление в душе его сверстника, царя Иоанна. По примеру своего отца, Федор начал военную службу, его ожидало блестящее будущее, но сердце его не лежало к благам мира. Против обычая времени он медлил жениться до 30-летнего возраста. Один раз в церкви в воскресный день сильно подействовали на него слова Спасителя: «Никто не может служить двум господам, ибо или будет одного ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить». Услышав в них свое призвание к иночеству, он тайно от всех в одежде простолюдина оставил Москву и направился в Соловецкую обитель. Здесь в течение 9 лет он безропотно нес тяжкие труды послушника, работал как простой селянин то на огороде, то в кузнице и пекарне. Наконец, по общему желанию братьев, был поставлен в пресвитера и игумена. В этом сане он ревностно заботился о благосостоянии обители, материальном, а больше в духовном отношении. Он соединил озера каналами, осушил болотные места для сенокосов, провел дороги в местах прежде непроходимых, завел скотный двор, улучшил соляные варницы, воздвиг 2 величественных собора, Успенский и Преображенский и другие храмы, устроил больницу, учредил скиты и пустыни для желающих безмолвия и сам по временам удалялся в одно уединенное место, известное в дореволюционное время под именем Филипповой пустыни. Он написал для братьев новый устав, в котором начертал образ трудолюбивой жизни, запрещающий праздность. Игумена Филиппа вызвали в Москву для духовного совета, где при первом же свидании с царем он узнал, что для него назначена кафедра митрополита. Со слезами он умолял Иоанна: «Не разлучай меня с моей пустыней, не вручай малой ладье бремени великого». Иоанн был непреклонен и поручил архиереям и боярам убедить Филиппа в принятии митрополии. Филипп согласился, но требовал уничтожения опричнины. Архиереи и бояре уговаривали Филиппа не настаивать усиленно на этом требовании из уважения к самодержавию царя и смиренно принять сан. Филипп уступил воле царя, видя в ней Божие избрание. Первое время святительства Филиппа, 1567-1568 годы, утихли ужасы опричнины, но так было недолго. Опять начались грабежи и убийства мирных граждан. Филипп несколько раз в уединенных беседах с царем старался вразумить его, но, видя, что убеждения не помогают, решил содействовать открыто. 21 марта 1568 года, в крестопоклонную неделю, перед началом литургии, митрополит стоял на возвышении посреди храма. Вдруг в церковь входит Иоанн с толпой опричников. Все они и сам царь были в высоких черных шлыках, в черных рясах, из-под которых блестели ножи и кинжалы. Иоанн подошел к святителю со стороны и 3 раза наклонял свою голову для благословения. Митрополит стоял неподвижно, устремив свой взор на икону Спасителя. Наконец бояре сказали: «Владыка святый, царь требует твоего благословения». Святитель обернулся к Иоанну, как бы не узнавая его, и сказал: «В этой одежде странной я не узнаю царя православного, не узнаю его и в делах царства. Благочестивый, кому поревновал ты, исказив таким образом твое благолепие? С тех пор, как светит солнце на небе, неслыхано, чтобы благочестивые цари возмущали собственную державу. У татар и язычников есть закон и правда, а у нас их нет. Мы, государь, Богу приносим бескровную жертву, а за алтарем льется невинная кровь христиан. Не скорблю о тех, которые, проливая свою невинную кровь, сподобляются доле святых мучеников. О твоей бедной душе страдаю. Хотя и образом Божиим почтен ты, однако ж смертный человек, и Господь взыщет все от руки твоей». Иоанн кипел гневом, шептал угрозы, стучал жезлом о плиты помоста, наконец воскликнул: «Филипп, или нашей державе ты смеешь противиться? Посмотрим, увидим, велика ли твоя крепость». «Царь благий», — ответил святитель, — «напрасно ты меня устрашаешь. Я пришелец на земле, подвязаясь за истину, и никакие страдания не заставят меня умолкнуть». Страшно раздраженный, Иоанн вышел из церкви, но затаил злобу до времени. 28 июля, в праздник Смоленской иконы Божией Матери, именуемой Одигитрия, святитель Филипп служил в Новодевичьем монастыре и совершал крестный ход вокруг стен монастыря. Там был и царь, окруженный опричниками. Во время чтения Евангелия святитель заметил опричника, стоявшего позади царя в татарской шапке, и указал на него Иоанну. Но виновный поспешил снять и спрятать шапку. Тогда опричники обвинили митрополита в том, будто он сказал неправду с целью унизить царя. Тогда Иоанн велел судить Филиппа. Нашлись клеветники с ложными обвинениями против святителя, которому не дали возможности изобличить их, и он был осужден на лишение кафедры. 8 ноября, в праздник Архангела Михаила, святитель в последний раз служил в Успенском соборе. И он так же, как в день обличения царя Иоанна Грозного, стоял на кафедре. Вдруг отворились церковные двери, вошел боярин Басманов в сопровождении толпы опричников и велел прочесть бумагу, в которой изумленному народу объявили, что митрополит лишается сана. Тотчас же опричники сорвали со святителя облачение и, одев в оборванную монашескую рясу, вывели его вон из храма, посадили на дровни и с ругательствами повезли в один из московских монастырей. Говорили, что царь хотел было сжечь исповедника Христова на костре, и только по просьбе духовенства определили ему пожизненное заточение. В то же время он казнил многих родственников Филиппа. Голову одного из них, особенно любимого Филиппом племянника, Ивана Борисовича Калычева, Грозный послал святителю. С благоговением принял ее святитель Филипп, положил и, земно поклонившись, поцеловал и сказал: «Блажен Его же избрал и приял еси Господи», и возвратил пославшему. Народ с утра и до вечера толпился вокруг обители, желая увидеть хоть тень славного святителя, и рассказывал о нем чудеса. Тогда Иоанн велел перевести его в Тверской отрочь монастырь. Год спустя со своей дружиной двинулся против Новгорода и Пскова Грозный царь и отправил впереди себя опричника Малюту Скуратова в отрочь монастырь. Святой Филипп за 3 дня предсказал о предстоящей своей кончине и приготовился к ней принятием святых тайн. Малюта с лицемерным смирением подошел к святителю и просил благословения царю. «Не кощунствуй, — сказал ему Филипп, — а делай то, зачем пришел». Малюта бросился на святителя и задушил его. Тотчас же вырыли могилу и опустили в нее священномученика на глазах Малюты. Это было 23 декабря 1569 года. Мощи святителя Филиппа почивают в Московском Успенском соборе, который был свидетелем его величайшего подвига. Жизнь великих избранников Божиих является собой отражение жизни Христовой. Эта линия в русской святости начинается подвигом первопрославленных святых Руси, благоверных Бориса и Глеба, сознательно избирающих путь страстотерпчества вместо наследия земной славы. В близкие нам времена продолжением этой линии стала жизнь и смерть государя Николая II, страдающего со своим народом и за свой народ, который, увы, оставляет Божие помазанника и его семью, но не оставлен им в царственном дерзновении пред престолом царя царей. В историческом же центре святости русской сияет образ святителя Филиппа. Потомственный боярин с небесным благородством, избирающий монашескую простоту, явно свидетельствует о небесном царе, приходящем послужить своим рабам земным. Будущий святитель избирается братьево игумена, как и Христос, достигая возраста человеческой зрелости, выходит на проповедь и чудные дела, преображающие жизнь человеческую. Проповеди игумена Соловецкого Филиппа, помимо явных благ, оказанных братьям, помимо заповедей устава о трудолюбии и смирении, стали и чудные инженерные сооружения монастыря, вот уже 5 век служащие всем, кто жил или был изгнан сюда богоборцами. Главной же проповедью Филипповой становится его собственная жизнь, привлекающая в эти суровые места ищущих подлинной жизни во Христе. Такая жизнь исполняется подвигом страдания за правду по образу божественного страдальца. Так и принимает смиренный игумен призвание на митрополитчью кафедру московскую в лютые годы опричнины. Этим всерадостным, по видимости, входом в столицу начинается страстная неделя Филиппа, раба и живого образа Иисусова. Здесь будут и свои Пилат с Иродом, соединившиеся в лице грозного царя. Будет и свой Синедрион, в лице осудившей святого епископской лжебратии. Будут и руки опричных рабов, заушающие благодетеля. Будет и лицемерный предатель Малюта, слышащий из святых уст «Твори, нанеже пришел еси». Будет и вольная смерть, и быстрые похороны, но будет и славное воскресение, и покаяние всенародное перед святым пастырем, положившим душу за овец. Важно и нам, услышавшим об этой чудной христоподражательной жизни и смерти, обновиться покаянием и по образу великого святителя начать жить для Господа, для ближних своих. Thank you.
эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Добрый вечер, батюшка!
Добрый вечер, Анечка и дорогие радиослушатели!
Сегодня хотелось бы поразмышлять над словами Господа «Не судите, да не судимы будете». Отец Владимир, а что значит судить?
Судить – это от слова «суд», произнести суд над человеком. Обозначить не грех, а отождествить человека с грехом. Сказать, что это плохой человек, никудышный, что это человек, ну, допустим, вор, вором является. Вот мы обычно говорим о людях, что это вор. А в свое время старец архимандрит Иоанн Крестьянкин, он поправил, говорит, это неправильно так говорить, это суд. Мы не знаем, как человек в дальнейшем будет себя вести. Может быть, он раскается в этом. Сейчас он ворует. Когда мы произносим уже вор, то мы как бы произносим суд. Суд навсегда. Безусловно, духовный суд принадлежит Богу.
Ну, разве дело только в словах, как назвать человека? Мы ведь говорим, вор не потому, что мы хотим как-то заклеймить этого человека, а чтобы осудить само действие. Вот он вор, и это нехорошо. Как бы такой маячок вешаем на него.
Ну, я думаю, что если сказать, что он ворует, склонен к воровству, наверное, это будет иметь тот же самый смысл, о котором вы говорите. Только здесь мы не клеймим человека. Мы говорим о его сегодняшних действиях. Ведь мы не знаем, что происходит в душе человека. Я все время вспоминаю мученика Бонифатия, который пил и находился в блуде со своей госпожой. Ведь никто не видел его тайных слез. Он постоянно молился Господу и просил Господа, чтобы Господь освободил его от пьянства и от блуда. И настал тот момент, когда Господь дал ему силу пойти и исповедовать себя христианином, и мученическая кровь смыла с него эти два смертных греха. Этот человек был причислен к лику святых. Разве кто видел невидимых слез мученика Бонифатия? А можно было бы сказать, что он блудник, что он пьяница. Но лучше всегда говорить, что этот человек сейчас, да, склонен к блудной страсти. Сейчас он склонен к винопитию. Но ни в коем случае, как я понял из слов старцев, ни в коем случае нельзя как бы пригвоздить человека к этому греху и отождествить его с этим грехом. Это все то наносное, что не свойственно душе. Каждая душа создана по образу и по подобию Божьему. Вспоминая свою жизнь, иногда душа моя вопит и кричит, когда я вспоминаю о своих грехах, соделанных мною в течение всей своей жизни, она вопиет и кричит: «Это не я», то есть это мне не свойственно, мне другое свойственно. Мне свойственно было бы иметь и развивать те Божьи свойства, которые заложены в душе каждого человека. А какие свойства заложены? Любовь, милость, долготерпение, милосердие, нравственная чистота. Все то, что свойственно Богу.
А если мы говорим, что вот такой-то грешит, то есть ли это осуждение? Как братья просили Авва Моисея, чтобы он пришел на суд, и, наполнив дырявую корзину песком, старец пошел. А на вопросы братья он отвечал, что вот, грехи сыпятся позади меня, но я их не вижу. Зато пошел судить брата моего. Отец Владимир, можем ли мы понимать эти слова в том смысле, что даже наименование греха есть уже осуждение?
Нет, я так думаю, что мы можем, безусловно, классифицировать, свидетельствовать о том, что человек поступает неправедно, по неправде, и что он грешит.
Мы можем сказать ему это?
Конечно, и человеку можем сказать, и предупредить другого человека. Предположим, если это человек, о котором мы говорим, склонен к воровству или еще каким-то грехам, мы должны предупредить другого человека. Будьте внимательны, будьте осторожны. Сейчас у него вот такая страсть имеется, которую он не может остановить в себе и искоренить в себе.
Это не осуждение.
Это не осуждение, это свидетельство. Ведь если я вижу, человек, допустим, пьет воду, я говорю, он пьет воду, это осуждение? Нет. Если я вижу, что человек залез в карман другому человеку, я говорю, он своровал с целью воровства, полез в карман другому человеку, это не осуждение, это свидетельство о том поступке неправедном или праведном, или вообще безразличном, да, который человек делает и совершает. Поэтому это свидетельство об этом грехе или об этой страсти.
Вот здесь очень тонкая, как мне видится, грань. Такое вот есть явление, что человек что-то узнал о другом человеке, как-то о неблаговидном поступке или о наклонности к какому-то греху, и начинает всем рассказывать. Правильно ли так себя вести? Где грань предупреждения и где грань злословия уже начинается?
Есть разные страсти человеческие. Предположим, если я вижу, опять вот возвращаясь к страсти воровства, безусловно, я должен предупредить, наверное, тех людей, с которыми этот человек, склонный к страсти воровства, общается, быть осторожным. Если я вижу, что человек, предположим, склонен к блудной страсти, я должен предупредить тех барышень, прихожанок приходу, будьте осторожны. Может быть, этот человек имеет совершенно как бы другие цели в общении с вами, не совсем чистые, не совсем нравственные. Будьте начеку. Это я должен предупредить об этом других людей, которые связываются с тем или иным человеком, склонным к той или иной страсти. Но при этом, безусловно, я не должен чувствовать себя праведником. Вот смотрите, Господь Иисус Христос, я хочу отметить вот этот момент, Он говорит о том, что ты видишь, сучок, в глазе брата своего, а бревна в своем не видишь. Почему так Господь Иисус Христос говорит? Потому что мы видим недостатки других как бы мизерные, как сучок в глазе другого человека. А если мы вглядимся, всмотримся в свою душу, то мы увидим и можем увидеть бревно. Не сучок, а бревно.
То есть, получается, осуждение проистекает из нашей гордости, из-за того, что мы считаем себя чище, ближе к Богу, чем наш ближний, и поэтому имеем право его судить?
Да, конечно, ведь нам всем знакома притча о мытаре и фарисее. Фарисей, который исполнял вроде бы заповеди Божии, говорил о том, что «я не такой, как мытарь». И Господь заканчивает эту притчу. Кто ушел более оправданным? Мытарь, который бил себя в грудь и не мог поднять глаза к небу, или фарисей? Конечно, мытарь. Потому что каждый человек, который ведет внимательный образ жизни, постигает в себе бездну страстей и видит в себе бездну страстей и грехов. Вот мой опыт моей начальной духовной жизни, которая до сих пор не перешла какую-то зрелую стадию, он свидетельствует о следующем. Как только мне хочется обратить внимание на недостаток другого человека, у меня уже автоматически взор моей души погружается в свою душу. Глаза мои погружаются в душу свою. я вижу так много грехов в себе, что мне становится нежелательным другого осуждать или свидетельствовать о каких-то грехах другого человека. Мне больно за свои грехи. Я их вижу во множестве. Ведь, безусловно, хорошо, когда человек практически воздерживается и не совершает преступления заповеди Божьих. Но Господь ведь нас призвал к чистоте сердечной. И кто из нас может сказать о себе, что у меня чистое сердце? Никто. Мы все мысленно, чувственно, может быть, согрешаем и бываем виновны в преступлении всех заповедей Божьих в той или иной степени. И как говорили святые о том, что человек, согрешающий мысленно, он сядет на скамью подсудимых на суде Божьем, образно они говорят, вместе с теми людьми, которые практически нарушали заповеди Божьи. Видите, как вот? Кто получит больше осуждения от Бога? Я ли согрешающий мысленно, священник? Или человек, который практически нарушает все заповеди, но не познавший Бога? Кто получит больше осуждения, я или тот человек? Я руководствуюсь словами Господа. Кому больше дано, с того больше спросится. Я понимаю внутри и в глубине своей души, что замысленные грехи, которые я совершаю как священник, я вполне возможно дам гораздо больше ответ на нелицеприятном суде Божьем, чем те люди, которые не познали Бога и которые живут по своей воле, по своим страстям.
Отец Владимир, а как пресечь сам корень греха осуждения?
Мы со всеми страстями, которые борют нас, мы можем бороться только одним способом, и нам дан этот способ борьбы – молиться непрестанно. Только молитвой мы можем отсечь те страсти, которые кишат и владычествуют над нашей душой. Как преподобный Иоанн Лестничий говорит, «Бей супостатов именем Иисусовым». И, безусловно, внимательным наблюдением над проявлениями своей души. Мы должны уклоняться от всех тех мыслимых чувственных грехов и тех страстей, которые внедряются в нашу душу. Молитвы или переключением своего сознания на что-то другое, от низменного к высокому. И, безусловно, таинство покаяния. Обязательно исповедь, которая смывает с нас, очищает нас все те грехи, которые мы совершаем и в которых искренне исповедуемся. И все начинается с белого листа.
А возможно ли вообще не осуждать?
Вы знаете, вот преподобный Симеон Новый Богослов в одном из своих слов говорит, хулой на Духа Святого является следующая мысль, что человек не может достичь совершенной любви. То есть каждый из нас способен с помощью Божией достичь совершенной любви. А это значит достичь неосуждения.
То есть вот этот призыв Божий к святости, к любви к ближнему, он исполним?
Да, конечно, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен. И потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Это, безусловно, призыв, призыв к любви. А свойство любви гениально перечисляет апостол Павел, который говорит, любовь долго терпит, милосердствует, не мыслит своего, не зарадуется злу, а зарадуется истине, и так далее, и так далее. То есть любви свойственно не осуждать, а прощать, долго терпеть и превозносить человека, и видеть в человеке ту драгоценную его часть, которой является душа человеческая.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз продолжим размышлять над заповедью Божией «Не судите, да не судимы будете». Благодарим вас, батюшка, за столь интересную беседу.
Спаси вас, Господи, и Божие благословение призываю на вас и слушающих нашу передачу.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. А ей голову закрутили. Во всех ведомостях печатают, шмыгла к нам повадились, карточки с ее щелкают. Уж она показная стала. А денег у него ни в какие банки не укладешь, сам будто делает. Не вздор, барыня, а сущая правда. А муж-то нахвастал. Заехал как-то, в телефон покричал минутку и говорит Катечке: «Сейчас я на ваше счастье миллион сделал». Она повернулась так гордо ему, что мало, и ушла, ни слова не говоря. Он глазищами на меня похлопал, я ему и сказала: «И нечего, батюшка, вам тут, лучше бы домой шли». Съесть хотел меня прямо. Чего ж она наболтала про меня, только он меня не взлюбил. Все и думала: «Господ бы Медынкиных повстречать, про вас. А где вы, знать мы не знали, живы ли? Оборвется, думаю, нас с Катечкой, где нам искать защиты? А вы с Катечкой ласковые всегда были, подарки какие всегда дарили. Да помога не помога, а все ей совет дадите. И все-таки одержка. Очень она своевольная, меня не слушает. И с Васенькой, может, уладили бы дело. Другой бы ее сразу обломал, а он благородного характера все терпел. А как заноза в нее насела! Да это по череду сказать надо, а то не поймете. А это артист один баринов адресок Катечке сказал на лавочку. Она и отписала Ниночке. Артиста? Он барину на лавочку писал, а барин и не ответил. Нет, фамилию не упомню. Какая-то мудреная, Мендриков, что ли, и еще как-то Кандрихов. Две у него фамилии будто. Все бухвостил. Я у них на Ордынке театры играл. Без ума все от меня были. А Варвара Никитична перстень, говорит, мне изумрудный поднесла. Может, стой наплел, как вы-то говорите. Будто за тот перстень дом купить можно было. А он его за мешок муки выменял, голодал. Верно, барыня, мало ли чего наскажут. Краснобай такой балахвост. Качка ему: «А пустая вы балаболка». А он ладошки: «Поклоняюсь, поклоняюсь». Никакого стыда. Да больше ничего словно не говорил. Да, вот еще говорил: «Это Медынкин на меня серчает и адреска барни не дает. А теперь, старый, помнить грех, все мы как потонули, будто уж на том свете. Все равно я ее беспременно разыщу». «Разыщу», — говорит. «Так и сказал. такой настойчивый. В соборе он нам попался. И себя-то, да не так, чтобы охтительный какой, и уж не молодой, а видный такой мужчина. Брюзглый только, брыластый такой, губастый. Ну, попался он нам в соборе. Совсем без копейки оказался. И уж стали его выгонять из Америки, что беспачпортный. А то же, чего-то там представлял. Разбойник, что ли, Катечка говорила. А одета она шикарно. И к собору мы с ней на автомобиле подкатили. Он тут и подскочи. А разговор у них свойский, дерзкие они все. Как так не помните? А в Париж-то мы крутили с вами. Чего сказал? Катечка ему и отпела перчаткой так. Извините, не помню. И хочу молиться. Расстроены мы. Васенька заболел, а он пристал и пристал. Отслужили молебен, и он сами помолился, на коленках даже стоял, не отцепляется, поплакал даже с нами, так и расположил. Каждый, говорит, день в соборе плачу, молюсь, ничего больше не осталось, потонули мы все бездонно. Так и расположил, и фамилии всякие, и то, и сё. И знаменитые-то вы стали, и про Москву слово за слово. Вас упомянул. Тут и распуталась. Сколько-то она ему помогла, зеленую бумажку даже поцеловал. А то пропадать ему. Велят сейчас же на пароход сажаться и отъезжать. Такие там порядки, чтобы выгонять, который беспачпортный. А кто и денег при себе не имеет, прямо в тюрьму сажают. А кто большие деньги имеет, ото всего может откупиться. А он и в Париже нашем уж побывал, только вас не мог разыскать никак. Лечу, говорит, на вокзал счастье пытать в Америку, и пароход меня дожидается. Глядь, русская лавочка. Дай, думаю, водички прихвачу и хоть котлеток наших, а то в Америке-то не достать. Все, говорит, родимое вспомнилось, вбегаю в лавочку, ба! Сам господин Медынкин грешневую крупу совочком в пакет швыряет. Только расслабились, адресок лавочки записал, поезд ждет, опоздаю на пароход. Как заплетается у нас барыня, чисто в жмурке играем по белу свету. А еще вот, ну прям не поверишь, как расшвыряла. Стала быть, лавочница наша, в Москве мы жили, ну хорошая такая богомольная Авдотья Васильевна Головкова. И что ж, барыня, где это вот Дунай-река? Ну, как это место-то? Нам цыган венгерский еще попался. На гитаре все звонил. Да правда уж, по череду лучше, а то собьюсь. Ну, сулился беспременно к вам побывать. В Америке уж все у него оборвалось. Только бы до Парижа докатиться, а там опять, говорит, встану на ноги. Я у них свой человек был, танцы с простыней танцевали. И у них беспременно деньги имеются. Такой нахал. Сущий правда говорите, до чего бесстыжий. Но какое кому дело до чужого кармана? Вывезли вы или не вывезли? А уж эти интеллигенты, барня, до чего ж завистливы? В Москве сколько насмотрелось? Ну, известно, не все. А насмотрелось. Они, говорит, за границей торговали. У них беспременно в банках тут капиталы спрятаны. А лавочка для прилику только. Уж такой-то наглый, не дай бог. Должны быть деньги секретные. Как-то он... Не секретные, а темные, вот как. Я бы, говорит, и в Америку не пустился далищу такую киселя хлебать, кабы знать, что Варвара Никитишна близко так. А уж говорун... Что мне Америка-то, что мертвому греку пиявка, пользы никакой нет? Да уж билет выправил, и денег ему вперед задали делихтора. Закадычный, говорит, друзья с ней были, из одного стаканчик пили, и портретик ихний в медальоне у меня был, да в дороге оторвался. Прямо сантажист, верное ваше слово. Придет Акачка-растереха. Колечки, брошки валяются, где ни след, бриллианты, жемчуга все какие, большие тысячи плачены. Упаси бог, человек соблазним. Я ей поприберу. Все к обеду потрафлял, изголодался. А сбирается, не раз поминал. Разве вот с идолом-то завертится? А как же? И к нему прицеплялся. Да не, попсту давать не любят, там и прикурить-то так не дадут. Думается, так уж не принанял ли его идол-то на тайное какое дело досматривать? Да нет, сразу-то не поймете. Тут все по череду знать надо. Да нет, ничего словно больше не говорил. Про персенек, да что вот портретик оторвался. Теперь бы, говорит, этот перстенек на автомобилях бы раскатывал.
Глава третья. Про Васеньку-то я вам. А это она занозу свою все помнила. Знать-то все. Терзала-то его. Она и сама терзалась. Значит, Ковров по фамилии. Соседи с нашим именицем. Сами знаете, какое у барина именица было. А тетке им выпало поскребушки. Тетка недавно уж начисто обладали. Как померла, они в банке побегли справиться. Капитал искали. А ничего и нет. Пустой ящик. Как так? Должны быть капиталы. А у ней лакей-старичок 40 годов жил. Не он ли прибрал к рукам? Но оправдался. 1000 рублей у него только оказалось на книжке на сберегательной. Выдала им начальство бумаги теткины, а там все и прописано. Сколько они с нее денег перебрали? Сами-то дожахнули. Весь ее капитал повыбрали. Уж такие-то несмысленные. А хорошие были люди, грех похулить. Верно говорите. Много барин практикой добывал, с другой барни по 5000 за операцию брал. И приют на свою кушерку держали. А жили-то они как барыня. Глафира Алексеевна и одеться любили, и в заграницу ездили, и свои тоже расходы были, на студентов помогали, и... Уж покойники оба. А правду вам сказать, денежек, что ушло на шантропу на всякую. Незаконные к ней ходили, полиция вот ловила. С парадного позвониться, часто так дыр-дыр-дыр-дыр, она сама и бежит по знаку. Посушукаются, и сейчас же в шифонерку за деньгами. Да, конечно, не мое дело, а она, простосердая, всему верила. Сказала ей раз она мне, для тебя, глупая, стараются, страдают, да не понять тебе только. Барин поморщится, скажет, прорва какая-то, надо же разбираться, милочка. Она все так, это же наш долг, Костик. Как уж они столько задолжали, уж и не знаю. Да наскочил еще на хахля одного, стал он с нее денежки тащить. А он в ведомостях про жуликов печатал. Она глупое письмецо написала, а он прознал, стал грозиться. «Давайте 3000, а то пропечатаю письмо». Прибежала ко мне, голову потеряла. «Ай, нянечка, а славит на всю Москву и Костику знает». Все мне, бывало, доверялось. Я ее 7 лет ведь знала. А письмо-то к музыканту было, Катечкиному учителю. Как уж он его выкрал, не скажу. Было-то чего с музыкантом? В доточности не знаю, а... Ну что, барни, ворошить? Господь с ними, покойница давно. Ну, выкрал и выкрал. Достали мы за векселю нашего лавочника Головкова 3000, а 4 заплати на полгода, вон как. Я на образа божилась уж Головкову, отдадим, а он мне как казне верил. И измытарили меня те денежки. Барыня, прости, Господи, грех. У барина из карманов по малости вышаривала, да мне, греховодницы, на, попрячь. Больше года набирали. Греха что было? В глаза я барину не могла смотреть, измучилась. За грех такое обещание дала 40 раз к Царице Небесной Иверской сходить. Сходила. Наберем сполна, она на себя потратит. А Головков меня теребит. Спасибо Авдотье Васильевне, желанная такая. Просила супруга потерпеть. Вот святая душа. Тоже мотается по свету, глазочком только разок повидала. Где вот Дунай-река? А газетчик, опять грозится. Вот-вот о Славе, ты еще давай. Совсем уж затеребил. Под машину попал, выпивши. И грех, а мы, правду сказать, перекрестились. А ее все так почитали, Глафиру-то Алексеевну. Она все книжки читала и про все разговаривать умела. И на лекции бывала, для простого народа все старалась. Две зимы все ходила с музыкантом книжки читать, а он на роялях все играл. Да тут, может, причин-то всему барин. Очень она его любила, а он ее огорчал. Но ей утешение нужно было. Вот они с тетушки тащили. Она о Катечке крестна была, души в ней не чаяла. Они на Катечку и выпрашивали. Да много было. А как и не быть-то у Константина Аркадьевича забавкам? Помните, небось, сами. Барни-то ему спокой не давали. Все богачки, листократия самая, время девать некуда, только на баловство. Он к этому делу и пристрастился. А умный ведь какой был. Все его так и слушают, как заговорит. Ото всех уважения, подарки, чего-чего не было. Высокое бы ему место вышло, кабы не помер, да безобразие бы не случилось большевиков этих. Но много тоже и на забавки уходило. Да что я вам, барни, скажу? Я уж и не жалею, что за ними мои пропали. Боль 2000 пропала. Все едино, получи я свои зажитые, пропали бы. Всем деньгам конец пришел. И тяжелой копеечке, и легкому рублику. Но нет и нет у них денег, когда не попроси. А зачем тебе скажут, нянечка, деньги? У нас целее будут. А то и так. Ты уж, нянь, потерпи. Вот получим скоро куш, сразу отдадим. 3 рубля барин сунет, скажет. Это не в счет. И все. А это они от тетки наследства ждали, куш-то. А хорошие были господа. Жалеющие лучше не найти. Уж так-то ласково со мной были. Так-то заболею я. Барин мне и градусник сам поставит, и компресс, и чайку с лимончиком принесет. И барыня ночью даже вставала, так жалела. Нянечка скажет, труженица ты наша, самое ты наше дорогое, простой ты народ, тульская ты, мозолистая. И руку мне все поглаживает, истинный Бог. А то скажет еще, прости, Господи, да нам на тебя молиться, как на икону надо, ведь ты святая. А у них икон-то не висела, и никогда и не молились. А мне и слушать страшно, и стыдно мне, слезы потекут. Гляжу на иконку на свою и молюсь, прости ей, Господи, неразумие, меня не осуди. Грешница, я бывала, сладенького чего возьмешь без спросу. Конфекты у них не переводились, и пастила, и печенье всякие, и прянички, и орешки заливные, чего-чего только не было. В деньгах уберег Господь, не грешила, и Аксюш, бывало, не расловила. Растерехи! Ведь это что ж такое? У барни где не поройся, то красненькую, то трешницу найдешь, в книжку засунет и забудет. А у барина в шубу за подкладку заваливались. Да пачки! А то приезжает раз, а у них в ботике 7 золотых звенят. В дырку из кармана проскочили. А сколько на улице осталось, и не усчитали. Много, говорит, было, карман прорвали. Как в доме денег нет, пойду пошарю, всегда найду. Барин, бывало, загорячится. Как так нет? Где-нибудь должны быть... В диван не завалились ли? В шубе глядите, за подкладкой. А сладенького брала по слабости. Барин, как газетку читать, перед заседанием своим, на турецкий диван завалится и коробками обкладется. И то из одной, и то из другой, не глядя, в рот сует. А денег вот не водилось. Им большое наследство выходило. Да, глашенные по Москве палить стали. А там и все деньги отменились. Мы тогда барина в Крым свезли. Не до того ж им было. И я бы зажитые получила. Глава четвертая. Про Васеньку-то я вам. Соседи по именицу Ковровы. Стало Катечке счастье тут выходить. И в самый-то бы раз, потому совсем барину удавка пришла. Затребовали 5000 за вексель. Какой-то он барышне по секрету обещался. Оплатить не с чего. А барыне сказал старушку, мол, с Федором Лихачом они задавили и вексель дали внучке старушкиной, мировую сделать. А барыня всему верила. А какую ж там старушку? Красная бы цена ей 200 рублей, с руками бы оторвали, небогатый кто, за старушку. Я Федора допытывала, смеялся. Барин ходит, насвистывает. Как свистит, я уж и знаю, деньги нужны. Ну, перестал свистать, кто-то уж ему снабдил. А то и практикой постарался, извернулся. Барыня, помню, говорила все. Ей же мешки с деньгами и не умеют распорядиться. Завистывала вам, барыня, что шибко богаты вы. Завистывала. Бывало, скажет, и образование у купцов у этих на медный грош, а деньгами хоть подавись. Сердцов, понятно, тревожилась семейным положением. А тут барин в бега ударился. Да нет, никуда не убегал, а по бегам стал ездить, деньги выигрывать. И вы, барыня, тогда ездили на бега глядеть. Ниночка еще песенку все нам пела. Лошадки скачут, а денежки плачут. Катечка ее обучила, наслушалась от папашеньки. А графен Семеновна, насастенька экономка, бывало скажет, покатила наша барня на бега, деньги лошадкам повезла. Ну как не помнить? Ниночка с Катечкой билетиками все играли. Вы им из сумочки, во, какую кучку вытряхните! Пестренькие все, картоночки. Помню, приехали вы домой, веселые-развеселые, а снег валил, метель такая пошла, и уж темно стало. Домой Катечку отводить пора. А вы приехали, все-то в снегу, разрумянины, горячие, сбросили шубку соболью и давай по зале перед зеркалами танцевать, и пальчиками все прищелкивали. Как же-с, очень хорошо помню. В платье вы в Самоновом были, рукава по сих пор, и такие вы счастливые были, барыня. И вдруг мне 5 рублей золотой и подарили, ни за что. И о графине Семеновне золотой тоже выкинули, сказали, что много наиграли. И красивые же вы были, прям как купидомчик. Ну вот, вспомнили? Засветились все, вовсе даже барыни помолодели. Так и вспомнилось, какие вы красивые-то были. Да нет, вы и теперь красивые, барыня. Да ведь у молоденьких своя красота, природная.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.